«Да», — кивнул Виски Джек. «Что «да»? Что это за ответ такой «да»?» «Хороший ответ, и главное, правдивый», — Тень спросил. «Ты что, тоже бог?» Виски Джек покачал головой. «Я культурный герой», — сказал он. «В общем-то, мы занимаемся той же самой херней, что и боги, только геморроя побольше, и никто нам за это не молится. Про нас вместо этого рассказывают истории, но только наравне с историями, в которых мы более или менее в шоколаде, рассказывают и такие, в которых мы просто в полном дерьме». «Понятно», — сказал Тень. Он на самом деле понял, более или менее. «Ты пойми», — сказал Виски Джек, — «эта страна для богов не слишком подходит. Мой народ давно уже это вычислил. Есть, конечно, всякие там духи-созидатели, которые эту землю нашли или сделали, или там высрали. Но ты вот что прикинь. Ну кто станет молиться койоту, который трахнул дикобразиху, и после этого иголок у него в залупе оказалось торчать больше, чем в подушечке для булавок, который берется спорить с камнями, и камни спор выигрывают? Так что мой народ, он и прикинул. Оно, конечно, может быть, что за всем этим скрывается какой-нибудь там создатель или великий дух, и мы ему, конечно, говорим за это большое спасибо, просто потому, что говорить спасибо полезно и приятно. Но никаких церквей мы никогда не строили, они нам без надобности. Вся земля — наша церковь, земля — наша вера. Земля, она мудрее и старше, чем люди, которые по ней ходят. Она дала нам лосося и кукурузу, бизонов и перелетных голубей, дала дикий рис и окуня, дала дыню, тыкву и индейку. И мы всегда были детьми этой земли, так же, как дикобраз или скунс или сойка». Он допил следующую банку пива и показал рукой на реку, которая внизу брала начало от водопада. «Если пойдешь по этой реке, выйдешь в озера, на которых растет дикий рис. В пору, когда он созревает, выезжаешь на каноэ вдвоем с другом и обсыпаешь рис прямо к себе в каноэ, а потом варишь его и складываешь про запас, и жить на этих запасах можно очень долго. Разные места дают нам разную еду. Если будешь долго-долго идти на юг, там будут апельсиновые деревья и лимонные деревья, еще эти мясистые зеленые друзья, которые похожи на груши. Авокадо, авокадо», — согласно кивнул Виски Джек, — «они самые. А тут вот они не растут. Тут земля дикого риса и лосиная земля. Я что хочу сказать? Вся Америка такая. Богам тут расти не на чем, почвы нет. Вот они и не укореняются. Вроде как авокадо, которые пытаются пустить корни в земле дикого риса». «Может, они и плохо тут растут», — сказал Тень, вспомнив о главном событии последних дней. «Но вот как раз сейчас у них намечается большая война». И тут он в первый и единственный раз в своей жизни увидел, как смеется Виски Джек. Больше всего это было похоже на лай, и веселого в его смехе было мало. «Ну, Тень, ты даешь», — сказал Виски Джек. «А если все твои приятели попрыгают вниз с обрыва, ты сиганешь за ними?» «Может, и сигану». Тень чувствовал себя прекрасно. Вряд ли все дело было только в пиве. Он даже и не помнил, когда в последний раз чувствовал себя настолько живым и настолько цельным. «Да не будет там никакой войны». «А что тогда будет?» Виски Джек смял в кулаке пивную банку и давил до тех пор, пока она не стала совсем плоской. «Смотри», — сказал он и показал на водопад. Солнце успело взойти уже достаточно высоко, в воздухе полукругом повисла радуга. Тень подумал, это же самая красивая вещь, какую я видел в жизни. «Там будет кровавая бойня», — сухим ровным тоном сказал Виски Джек. И тут Тень действительно увидел. Увидел все до последней детали, отчетливо и ясно. Он покачал головой, а потом начал смеяться, потом еще поводил головой из стороны в сторону, и смех его перерос в полноценный во всю глотку хохот. «Ты не заболел?» «Да со мной все хорошо», — отозвался Тень. «Я просто увидел спрятанных индейцев, только что. Не всех, конечно, но я их увидел». «Значит, это Хо-Чанг. Эти ребята никогда как следует маскироваться не умели». Виски Джек взглянул на солнце. «Пора возвращаться», — сказал он и поднялся. «Это же разводка на двоих», — сказал Тень. «Никакой войны ведь на самом деле-то и нет, правда?» Виски Джек потрепал Тень по плечу. «Не такой уж ты и тупой», — сказал он. Они пошли обратно к хижине Виски Джека. Тот отворил дверь. Тень замешкался. «Мне бы хотелось остаться здесь с тобой», — сказал он. «Похоже, места здесь и вправду хорошие». «Хороших мест много», — сказал Виски Джек. «В том-то все и дело. Понимаешь, боги умирают, если про них забыть. Люди тоже. А земля, она остается. И хорошие места, и плохие. Земля никуда не девается. И я с ней вместе». Тень закрыл дверь. Его куда-то тянуло. Он снова оказался один в полной тьме, но тьма становилась все светлее, пока не начала сиять, как солнце. И тут пришла боль. Белая шла через луг, и там, где ступала ее нога, распускались весенние цветы. Она прошла то место, где когда-то давным-давно стояла ферма. Даже и теперь кое-где видны были остатки стен. Они торчали из луговой травы и густого бурьяна, как гнилые зубы. Шел мелкий дождь. Тучи висели на небе, тяжелые и низкие, и было холодно. Чуть дальше того места, где стояла ферма, было дерево, огромное серебристо-серое дерево, безлистое, пребывающее в зимней спячке. А перед деревом на траве лежали истлевшие обрывки, обесцвеченные дождем и ветром ткани. Женщина остановилась над этими обрывками, нагнулась и подняла с земли что-то буровато-белое, сильно изъеденный кусочек кости, который когда-то вполне мог быть фрагментом человеческого черепа, и уронила обратно в траву. Потом она перевела взгляд на висящего на дереве человека и криво усмехнулась. «И совсем они не такие интересные, когда голые», — заметила она. «Половина удовольствия, пока снимаешь оболочку, вроде как с подарками. Или с яйцами». Мужчина с ястребиной головой, который шел рядом, опустил голову, посмотрел на свой пенис и, судя по всему, впервые обратил внимание на то, что на нем нет одежды. Он сказал: «Зато я могу смотреть на солнце, даже не моргая». «Какой ты молодец», — одобрительно кивнула белая. «А теперь давай-ка его оттуда снимем». Мокрые веревки, которыми тело тени было притянуто к дереву, давным-давно насквозь прогнили, и стоило за них потянуть, с легкостью расползлись. Тело, висевшее на дереве, осело и соскользнуло вниз, к древесным корням. Они подхватили его в падении, подняли и понесли, особо не напрягаясь, хотя человек был очень большой, а потом положили на жухлую бурую траву. Лежавшее на земле тело было холодным, и дыхания слышно не было. На боку было пятно запекшейся крови, будто сюда его ударили копьем. «И что теперь?» «А теперь, — сказала она, — нам нужно его согреть. Ты знаешь, что должен делать».
«Знаю, но не могу.
Если не хочешь мне помогать, незачем было звать меня сюда». Она протянула к Гору белую руку и дотронулась до волос у него на голове. Он сощурился, напряженный отчаянно, а потом задрожал, будто в лихорадке. Глаза, которые смотрели на нее, были глазами ястреба, и вот теперь в этих глазах зажглись оранжевые искры, словно пламя, давно дремавшее под слоем золы, вдруг вспыхнуло и рванулось вверх. Ястреб подскочил в воздух, взмыл ввысь и пошел в небо по широкой плавной дуге, постепенно набирая высоту, очерчивая то место в низких серых облаках, где предположительно должно было быть солнце, и по мере того, как он поднимался, превратился сначала в точку, потом в крохотное темное зернышко, а потом, для невооруженного глаза, и вовсе в пустое место, во что-то, что можно было вызвать только силой воображения. Облака начали расходиться и рассеиваться, освобождая участок синего неба, посреди которого сияло солнце. Первый солнечный луч, пробившийся сквозь тучи и плеснувший на луг, был великолепен, но облака расходились все больше, и этот дивный образ исчез. Вскоре утреннее солнце залило светом луг не хуже, чем летом, в самой середине дня, выпаривая влагу от утреннего дождичка в блекло-серую дымку, а потом выжигая напрочь и дымку. Золотое солнце омыло лежавшее на траве тело своим сиянием и теплом. На мертвую кожу легли мазки розового и тепло-коричневого цвета. Женщина осторожно провела пальцами правой руки по груди мертвого человека. Ей показалось, что где-то глубоко она почувствовала легкую дрожь, не сердцебиение, конечно, но все-таки. Руку она оставила лежать там же, на груди, прямо на сердце. Она наклонилась к губам тени и дохнула ему в легкие, тихо-тихо, выдох и вдох, а потом ее дыхание переросло в поцелуй. Поцелуй был ненавязчив и пах весенним дождем и луговыми цветами. Рана на боку мертвого снова начала сочиться кровью, алой живой кровью, которая посверкивала на утреннем солнце, как россыпь рубинов, а потом кровь остановилась. Она поцеловала его в щеку, а после в лоб. «Ну давай», — сказала она, — «пора вставать, а то все уже началось, ты же не хочешь пропустить самое интересное?»